Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана за 11 сентября 2013 года. Что нас объединяет? Конгресс Швеции, урок номер 3. Вопрос. Наша группа разделилась на две части, на тех, кто занимается интегральным воспитанием, и тех, кто не хотят этим заниматься, считая, что надо просто сидеть и объединяться на месте. В чем проблема? Ответ. Я бы не заставлял тех, кто не хочет заниматься интегральным воспитанием, выходить на распространение. Пусть пока занимаются другими работами в группе. Все равно есть еще чем заняться. Постепенно они поймут, что без интегрального воспитания, без выхода к 99% человечества, у них не возникает потребности к Творцу. Когда вы выходите на распространение, у вас появляется ощущение: как мне объяснить это людям, как передать им это чувство, как вызвать в них понимание? Я ничего не могу сделать сам. Откуда мне взять силы переубедить их? Поэтому у вас возникает потребность в помощи Творца. Ради этого вам и дается интегральная работа с населением, чтобы вы почувствовали в нем потребность. Эта работа нужна не для них, а для вас. А у тех, кто не будет заниматься интегральным воспитанием, не возникнет этой потребности. Для чего же они существуют? Тем не менее, пусть остаются в группе, пока, видя, насколько вы будете гореть, не поймут, что надо что-то делать. Ведь вы действительно будете объединяться, испытывая потребность преуспеть в работе с 99%. А у них ее не будет. Что их будет подгонять к объединению? Ради чего? Внешняя публика будет требовать с вас силы единства. Вы будете дрожать, вам будет страшно, неудобно, непонятно, и поэтому вы, несомненно, вознуждаетесь в Творце. И этим выиграете по сравнению с теми, кто не занимается интегральным воспитанием. Из третьего урока Конгресса в Швеции 30 августа 2013 года.
Радиоверсия.
Двоякий смысл понятия эгоизм. Конгресс в Швеции, урок номер 3. Вопрос. Хочу сделать комплимент скандинавам. Они отличаются очень хорошей способностью слушать друг друга в коллективе. Если кто-то начинает говорить, все его слышат, подхватывают и по очереди комментируют. Потом переходят к другому. Потрясающая способность воспринимать друг друга. Ответ. У каждого народа существуют свои положительные и отрицательные черты. На самом деле они не положительные и не отрицательные. Если мы связываемся между собой в одну единую систему, мы, как пазл, вдруг чувствуем, что находим каждое свое место, совершенно не меняясь. Не надо на себя давить. Не нужно ни в коем случае отрезать от себя какие-то хвосты, концы, заостренные углы. Мы должны прикладывать усилия, направленные только на объединение между собой. И тогда мы увидим, все, что есть плохого во мне, и все, что есть плохого или хорошего в другом, вдруг соприкасается, дополняет друг друга, и получается прекрасная картина. Исправление заключается не в том, чтобы исправить каждого из нас, или народы, или цивилизации, а только в нашем соединении между собой, такими, какие мы есть. В действительности эгоизм – это не то, что существует в каждом из нас, а то, что не позволяет нам соединиться. Допустим, мы не эгоисты, но когда мы пытаемся соединиться между собой, то начинаем ощущать в себе противоположные силы, отталкивающие нас друг от друга. Эти силы, противодействующие нашей связи, и называются эго. А если мы не пытаемся связаться между собой, не включаем в себя эти силы притяжения, то тогда у нас нет духовного эгоизма, и то, что проявляется в нас, обычный животный эгоизм. Все мои земные желания, пища, секс, семья, богатство, слава, знания – это мой животный эгоизм без особой связи с другими людьми. Настоящий эгоизм, требующий исправления – это антиобщественный эгоизм. Когда мы устремляемся друг к другу, только тогда и появляются силы, противоположные объединению. А у обычного человека эгоизма нет. Он хочет быть богаче других, сильнее других. Ну и что? Такие желания не нужно исправлять. Они дают нам движение вперед. Их надо оставить постоянными. Необходимо исправлять только духовный эгоизм, чтобы над ним строить нашу связь. Из третьего урока Конгресса в Швеции 30 августа 2013 года.
Радиоверсия.
Приходите к нам за счастьем. Конгресс в Швеции, урок номер 3. Вопрос. Можно ли во время распространения вместо посыла решения проблем давать посыл добавки счастья людям, которые не признаются, что у них есть проблемы, которые ищут новых наслаждений? Посыл. Приходите к нам за счастьем. Ответ. Конечно. Поэтому мы и выходим к людям заранее, прежде чем их настигнет палка, подталкивающая их к счастью. В этом и заключается проблема. Мы приходим к человеку, когда он этой палки не ощущает, ее как бы нет, и должны перевести его из нейтрального состояния или состояния маленького счастья в лучшее состояние. В этом заключается наша задача. Из третьего урока Конгресса в Швеции 30 августа 2013 года.
Радиоверсия.
Как не попасть под влияние обывателей? Конгресс в Швеции, урок номер 3. Вопрос. Как я могу работать с другими людьми, если все они эгоисты? Ведь я попаду под влияние их эгоизма и в итоге испорчу себя, вместо того, чтобы исправить их. Ответ. Такого быть не может, потому что я нахожусь на ступень выше тех, кому я распространяю. У них очень маленький эгоизм, у меня в 10 раз больше. Они ничего не знают о строении мира, я знаю. Они не понимают, что ими руководит, какова их природа, что происходит в мире, в чем причина кризиса. Я понимаю. Я высший. Я могу им все объяснить и никогда не попадаю под их влияние. Я не видел, чтобы, допустим, 40-летний учитель попадал под влияние 10-летних детей, потому что это разные ступени. Если же вы находитесь на той ступени, что и остальные люди, тогда вам нечего к ним идти. Вы сразу же попадете под их воздействие, и они, конечно, испортят вас, сделают хуже, чем вы есть, потому что ваш контакт с ними происходит на одном уровне. Я говорю это из собственной практики и из того, что я знаю о жизни. Попробуйте попрактиковаться и увидите. Но сначала вы должны сами измениться, стать другими. Сначала вам нужно наладить связь с группой, у вас должна быть опора, понимание, для чего вы выходите вперед. Исключено, чтобы наш человек мог попасть под влияние обывателя, который сидит дома и страдает. Чем он может привлечь меня к себе? Что он может предложить мне из своей жизни? Разве я захочу жить, как он? Если я подготовлен, если я нахожусь на ступень выше него, он никак не может на меня подействовать, потому что относительно меня он маленький. Я хочу ему помочь. Я изначально смотрю на него сверху вниз, но не пренебрежительно, а как на маленького ребенка, которому нужна помощь. Из третьего урока Конгресса в Швеции 30 августа 2013 года.
Радиоверсия.
Промедление подобно смерти. Проблема в том, что мы соглашаемся остаться в текущем состоянии, как оно есть. Нам кажется, что за счет этого мы набираемся ума. Но это влияние эгоистических сил, клипот этого мира. Ведь в нашем мире, чем дольше я остаюсь на одном месте, живу в нем, наблюдаю разные явления, тем больше набираюсь опыта. А нет более умного, чем опытный. Выходит, что мне следовало бы находиться на одной ступени как можно дольше, и таким образом я там состарюсь, то есть обрету мудрость, хохма. Это то, что мы видим в нашем мире на своем опыте. И поэтому мы сопротивляемся всяким изменениям. Нам кажется, что ничего страшного, если одно состояние протянется еще день и еще. Но нужно идти в этом верой выше знания, что понимание каждой ступени возможно лишь с высшей ступени. Все получаемое нами на текущей ступени приходит со следующей над ней. Оттуда исходят все наши действия, решения, выводы, силы. Там наверху находится голова, а у нас внизу лишь ее следствие, то есть тело. Из этих последствий никогда ничему не научишься, не узнаешь истинные причины происходящего. Мы только увидим, как одно связано с другим. Но почему? Эта причина всегда будет ложной. Мы подменим знание истинного корня связью между его следствиями. И они действительно существуют. Но первопричина всего, что произошло через эту цепочку событий, находится только на высшей ступени. Она всегда в высшем. Это совершенно разное понимание, словно у маленького ребенка и взрослого человека около него. Ребенок знает свои игрушки и умеет играть в них даже лучше взрослого. Но ум, скрытый в этих играх, как их построить и преподнести ребенку, чтобы продвинуть его в развитии, все это делает взрослый. А ребенок остался бы на том же уровне, если бы ему все время не приносили какие-то новые игрушки, не помещали в более развитую среду. Поэтому нужно понять, что наша готовность остаться в имеющемся состоянии – это эгоистическая клипа. Группа и учитель обязаны давить на каждого и продвигать к цели, не соглашаясь с тем, чтобы люди застревали в одном состоянии на долгие годы. Заморозиться в одном состоянии – это уже религия, даат. А подъем каждый раз выше знания, даат, к вере, отдаче требует работы. И нужно пробуждать к ней человека, потому что наш эгоизм не дает нам двигаться и виснет на наших ногах. Обычно эго держит нас за ноги и уговаривает: «Оставайся тут, все устроится и будет хорошо». Зачем суетиться, если все зависит только от Творца и приходит от Него, ведь сказано, что предпочтительнее сидеть и ничего не делать. человек немедленно находит массу цитат в оправдании своей лени и перестает продвигаться. Выходит, что он уже мертвый, потому что духовное продвижение подсчитывается по тем состояниям, даже не мгновениям, в которых человек стремился приблизиться к тому, чтобы доставить радость Творцу, а поэтому искал, как принести радость творению. Потому что только через творение можно доставить удовольствие Творцу. Так замыкается эта цепочка, помогая нам делать выяснение. Творец – причина, а творение – средство. Творение – средство, а Творец – цель. Но человеку кажется, что он устал, кончилась энергия, мотивация, чувство важности, и он соглашается с этими состояниями, думая, что оно пройдет само. Он надеется, что в итоге все когда-нибудь проходит, и таким образом уже обрекает себя на смерть. Тут может помочь только группа, влияние окружения, взаимное поручительство и, главное, постоянные обязанности по строгому расписанию дня, которые человек должен выполнить. Так он выигрывает время. Из урока по книге «Зор. Предисловие». 28 августа 2013 года.
Радиоверсия.
Мелодии любви. Когда мы поем мелодии, написанные каббалистами, или читаем псалмы и другие каббалистические тексты, то нужно понять, что все они написаны из состояния слияния с Творцом. Поэтому в них не может быть грусти, пессимизма, ощущения тяжести работы. Все, что кажется нам проявлением слабости, печали, это совершенно противоположные чувства. И исходит как раз из надежды, влечения к любимому, света, который уже разгорается издали, словно начинающийся рассвет. Эти мелодии могут слышаться как минорные, печальные, веющие ощущением тяжести и бессилия, но это совсем не так. Они исходят из страстного желания слияния, радости и преданности. Попробуйте именно так петь их и чувствовать. То же самое относится к псалмам. Любые самые, казалось бы, трагичные стихи, плач Давида о том, как ему приходится бежать от всех, гонимому и ненавидимому, оставленному Творцом, все они написаны с очень высокой ступени слияния. И нам нужно постараться это в них почувствовать. Из подготовки к уроку 11 сентября 2013 года.
Радиоверсия.
То хотел яблоко. Наша задача – проводить свет для наполнения желаний, проводить посредством намерений. Наши намерения обращены к Творцу, а действия – к широкой аудитории, к ее запросам. Эти запросы всегда сводятся к получению чего-либо. И такими они останутся на всем протяжении духовного подъема. Люди будут желать большего, еще и еще, поскольку такова задача Ахапа. Он растет в своих желаниях, а мы растем в своих намерениях на отдачу. Вопрос. Но как именно я смогу обеспечивать удовлетворение их желаний? Ответ. Я нахожусь в окружении, в общности людей. А кроме того, через группу у меня есть связь с Творцом, с миром бесконечности. Оттуда высший свет проходит через меня и входит в общность. Но я при этом не просто некий световодный канал. Ведь чтобы проводить к людям отдачу, я должен по ходу дела производить расчеты. Первое. Прежде всего, я проникаюсь их желаниями. Второе. Затем я поднимаю к группе ман просьбу об исправлении. Говоря иначе, я объединяюсь с группой. Далее я поднимаю ман к Творцу. Эта просьба должна исходить из нашего общего круга, и потому я провожу ее через группу, чтобы она соответствовала Творцу. Четвертое. Свыше мы всей группой получаем ответ на просьбу, мад. Пятое. От группы я должен провести его вниз, осуществив зевук, взаимодействие со светом. И потому здесь мне необходимо перейти от малого состояния катнут к взрослому, гадлут, чтобы передать людям их новую ступень. И тогда я провожу свет к общности. Вопрос. Допустим, ради примера, что общность попросила у меня яблоко. Значит, в итоге этой цепочки, в пункте 6, оно получит яблоко? Ответ «да», через меня она получит свое яблоко. Мы записываем в протокол требования участников и приступаем к построению между ними правильных отношений. А в итоге от меня к ним придет наполнение, и тогда мы проверим, получил ли каждый желаемое. Вопрос. Но ведь это будет уже не яблоко. Ответ. Они получат такое наполнение, которое удовлетворит все их запросы, в том числе невысказанные и незапротоколированные, добавившиеся за время ожидания. Ведь духовное наполнение приходит лишенным формы и облачается в человека, наполняя его сообразно сосуду желаний. Вопрос. Что же требуется от меня на каждом этапе этого процесса? Ответ. Работа по принципу Исраэль Тора и Творец Един. Я служу проводником. Простираюсь от Творца до общности и пребываю во всех. В Творце, в группе и в широкой аудитории. Я – связующее звено. Словно желе, я заполняю все своей работой, своими непрестанными усилиями. И раз уж я взялся заботиться о какой-то части человечества, то обязан постоянно проводить к ней свет, беспокоиться за нее, любить ее, запрягать ее с группой, совмещать силу, обеспечивающую связь с людьми, и силу, обеспечивающую связь с Творцом. А группа при этом все время стоит рядом со мной, поддерживая и верно направляя меня, как на Творца, так и на подопечных. Из урока по статье «Мир» 11 сентября 2013 года.
Радиоверсия.
Китай – фабрика синтетических наркотиков. Сообщение. В связи с растущей популярностью легальных наркотиков, которые не подпадают под запрет американского управления по борьбе с наркотиками, осваивается их выпуск в лабораториях Шанхая и других китайских городов. Легальные наркотики можно легко доставить в Европу и Северную Америку с помощью обычных международных почтовых услуг. Такая ситуация превращается в настоящую проблему для стран-получателей. Они до сих пор не нашли эффективного решения для борьбы с наплывом этих веществ, которые не нарушают закон, но губительны для здоровья людей. Эти вещества практически необнаружимы, они не пахнут, как обычные наркотики, которые умеют находить собаки. Такие наркотики находятся в свободной продаже в интернете под видом солей для ванны или ароматических солей и пользуются немалым спросом. Действуют как кокаин и экстази, но при этом дешевле. Реплика. Борьба со всеми видами дурных побуждений человечества должна вестись не против соблазнителей, а подъемом человека в его объединении с окружающими, где он найдет поддержку против своего злого начала и обнаружит высшее наполнение, превосходящее любые наркотики по своей эффективности наполнить все наши желания.
Радиоверсия.
От безработицы не спрячешься. Мнение. Анхель Гурия, генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества и развития. Ситуация на рынке труда нехорошая. Уровень безработицы достигает исторически высоких отметок во всех странах. Чтобы вернуть занятость к нормальным уровням, нужно обеспечить рост экономики. Безработица среди молодежи в 2-4 раза выше средних показателей по безработице. При такой ситуации нам угрожает целое потерянное поколение. Реплика. Работы не будет. Наоборот, безработица будет расти. Людям приелось покупать. Желания устремляются в иные области. В моде тряпки и кроссовки, а не наряды. Технологический прогресс выгонит с предприятий еще миллионы. Успокоить их и продуктивно занять возможно только в рамках изучения подобия системе управления природы. Ведь в таком случае мы используем их желания в направлении, которое ориентирует общество на согласие с законами природы. Выигрыш от этого колоссальный, потому что только снижение природных катастроф принесет нам экономию в сотни миллиардов долларов ежегодно.
Радиоверсия.
Механизм сопереживания. Мнение Рицалати, нейрофизиолог. Актер разделяет производимые им звуки и движения со зрителем, который таким образом становится активным соучастником события и вносит в него свой вклад. Именно это соучастие – средоточие театра и его развитие. Ответственны за это зеркальные нейроны, которые возбуждаются, когда мы выполняем действие или когда лишь наблюдаем за действием. Зеркальные нейроны позволяют мозгу установить соответствие между действием, которое мы наблюдаем, и действием, которое можем выполнить, и благодаря этому определить их значение. Без такого зеркального механизма у нас была бы сенсорная репрезентация, наглядное описание поведения других, однако мы бы не знали, что они на самом деле делают. Система зеркальных нейронов необходима для возникновения форм совместного или разделенного с другими опыта, благодаря которым каждый из нас способен действовать не только как индивид, но и как член общества. Различные формы подражания, вербальной и жестовой коммуникации предполагают активацию зеркальных нейронов. Коррелятом способности понимать эмоциональные реакции других тоже оказалась группа зеркальных зон мозга. Мы делимся эмоциями с окружающими нас людьми столь же непосредственно, как и действиями. Восприятие боли, горя или отвращения, переживаемых другим человеком, ведет к активации тех же самых участков коры головного мозга, которые активируются, когда мы сами переживаем эти эмоции. Все это показывает, сколь сильны и прочны узы, которые связывают нас с другими. Сколь неправильно пытаться постичь «я без мы». Реплика. Согласно Кабале, в мозгу каждого из нас отпечатано все мироздание, все миры и их наполняющие. А цель нашего развития в расширении сопереживания со всеми элементами миров как с собой. От «я» ко всему.
Радиоверсия.
Глобальный диссенсус или все же консенсус? Вопрос. Вы за согласие или противостояние стран, блоков? Ответ. Часто говорят о необходимости достижения консенсуса, но в моем представлении консенсус не сводит мир к однополярному, к единому мнению. Также и Бааль-Сулам пишет о том, что нет насилия в духовном подходе к жизни. И есть обязанность воспитывать отрока по путям его. Из этого вкратце можно вывести, что у каждого возможно свое мнение, диссенсус, и все-таки раскрытие единой управляющей силы обязывает нас к объединению над нашими расхождениями и даже вопреки им, дабы уподобиться ей, а значит, несмотря на все наши расхождения, устремиться именно благодаря им к объединению, как музыкальные инструменты в едином оркестре. И тогда мы вместе образуем подобие Творцу. Именно благодаря наличию высшей силы, которая выше нас, мы можем построить иное объединение. Не на едином мнении всех, а на равенстве всех нас вместе в высшей силе. Равенстве ей в объединении всех нас выше наших противоречивых мнений и свойств. Многополярность мира не мешает достижению подобия Творцу.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.